Глава 7. След червя. Этот коридор отличался от нижнего, как ход жука-древоточца от прокола шилом. Он петлял, поднимался и опускался, сужался и расширялся, хотя вел примерно в одном направлении. Анализаторы кокоса долго собирали информацию, пока отряд двигался по туннелю, и, наконец, Инк выдал предположение, что ход проложен в толще осадочных пород долины каким-то агрегатом со множеством фрез, хотя кое-где сохранились и следы плазменной обработки, если судить по выплавленным в стенах нишам. Селим не пропустил ни одной такой ниши, обследуя их с особой тщательностью и не отвечая на вопросы Артема, но что он искал, так и осталось невыясненным. Единственное, в чем окончательно убедился пограничник, было его собственное предположение о том, что фон Хорст знает больше, чем говорит. И еще в душе Артема зрело убеждение, что ему выдали не всю информацию о положении дел на планете. Он гнал от себя эту обидную мысль, но она упорно возвращалась, и лишь ситуация не позволяла ему обратиться к Селиму с прямым вопросом и выяснить правду. Они преодолели около 2 километра по странному выгрозенному туннелю, когда Зарима окликнула мужчину и остановилась, прижав ладонь левой руки ко лбу и закрыв глаза. «Там темный, недобрый. Очень большой. Вверх и низ». «Колодец?» — уточнил Селим. «Вверх большой, тяжелый. Низ глубоко. Так есть колодец». Мужчины переглянулись. «Кажется, я понимаю», — пробормотал Артем. «Мы приближаемся к башне могильника. Надо было идти в другую сторону». «Поворачиваем?» «Теперь же давай посмотрим, что там впереди. Зачем кому-то понадобилось прокладывать ход под башню? К тому же возвращаться уже поздно. Ход наверняка перекрыт охотниками. Я пойду первым, ты последним». Фон Хорст дал команду киберу, и полусфера устремилась вперед, играя роль вперед смотрящего. Спустя несколько минут тоннель вильнул и вывел отряд в низкий круглый зал, стены, пол и потолок которого были усеяны кавернами, более мелкими ямками и порами. В центре зала потолок подпирали 2 десятка кривых, бурых, с сизым налетом колонн, похожих на гигантские берцовые кости. Они окружали дыру в полу, испускавшую тусклое серое свечение. Над дырой в потолке виднелась какая-то кристаллическая прозрачная масса, напоминавшая растрескавшуюся выпуклую линзу. От этой линзы исходила волна живого ожидания. Казалось, она смотрит на людей тяжело, подозрительно, недоверчиво, с угрозой. «Глаз — мрак Махура», — прошептала Зарима, прячась за Артема. «Я нет верить. Рассказывать, отец!» «Мда», — сквозь зубы проговорил Селим, — «не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Легенды действительно не врут. Вот он, червь. А я искал его наверху, в горах». Артем с недоумением посмотрел на безопасника. Тот разглядывал не линзу, глаза мрак Махура, а странное сооружение у стены зала, похожее на огромный в 2 человеческих роста ссохшийся гофрированный шланг. Кое-где оболочка шланга потрескалась и разошлась, открывая белесые дуги и кольца, систему тонких жил и растяжек, заполнявшую внутренности шланга ажурной объемной вязью. «Что это?» Подлетел к Селиму пограничник, успокаивающе беря Зариму за руку. Фон Хорст очнулся, подозвал кибера и развернул малый исследовательский комплекс «Знаток». Затем подлетел к шлангу, запустил знатока внутрь необычного сооружения, Блестящий жук выпустил усы и деловито пополз в паутинные заросли жил и растяжек. «Вы от меня что-то скрываете?» — требовательно заявил Артем. Безопасник оглянулся. Сосредоточенное лицо его разгладилось, стало добродушным и лукавым. Правда, всего на несколько мгновений. «Извини, Гриф, я думал, тебе дали весь информпакет. Дело в том, что безопасность занимается на полюсе не только проблемой поиска корабля-роботов. Найти оставшегося живого демона особой надежды нет, но вот если вернуться к легендам, бытующим на полюсе, то одна из них рассказывает о посещении планеты червем Угаага уже после того, как здесь появились усыпальницы джиннов. Понимаешь, о чем речь?» «Пришельцы», — пробормотал Артем. «Я начал догадываться. Значит, этот шланг в зале — червь Уагга, один из тех, кто прилетел на полюс сотни тысяч лет назад. Почему он остался здесь, под башней могильника, я не знаю. Легенды об этом не говорят ничего, но факт налицо. Мы искали следы червей на поверхности, а надо было заглянуть под землю». «Мы?» Селим отвел глаза. «Я не первый разведчик СБ на полюсе. До меня здесь работали другие парни». «Мне говорили. Но ведь они не вернулись». «К сожалению, не вернулись. Хотя информацию собранную передали. Кстати, тот объект в виде крыла, который мы с тобой обнаружили в степи, скорее всего, является космолетом червей. Хотя утверждать не берусь. Возможно, это в самом деле один из катеров, выпущенных кораблем роботов». «Почему же меня не предупредили?» «Не переживай, мне тоже в свое время не выдали всей информации, так как боялись утечки. Меня посылали найти центр, управляющий спайдер-системой Негуман, а уж потом дали еще несколько заданий». «Каких? Если не секрет?» «Хм, секрет», — Селим усмехнулся. «Хотя тебе могу сказать... Кроме спайдер-центра, мне надо было найти корабль демонов, шахты и заводы полюсидов по добыче руды и производства Индии, следы чужих косменов и установить контакт с охотниками-закладами. Многие из них отдали бы полжизни, чтобы вернуться на землю». Артем некоторое время не сводил потемневших глаз с лица фон Хорста, мотнул головой, приходя в себя. Глухо проговорил: «Меня послали найти вас и взорвать корабль». «Все правильно, Гриф. Одному человеку не под силу решить все задачи одновременно. Я успел многое лишь благодаря тем, кто работал на полюсе передо мной. Теперь нам с тобой гораздо легче. Думаю, нам удастся дойти до Гранд-болот юга и найти корабль. Но эти... Сзади...» Артем оглянулся. «Стая Зо-Ли изрядно поредела. Еще одна стычка, и он останется без помощников. Он очень опытный и упорный человек. Он уже не человек, по большому счету, хотя действительно опытный и упрямый. Ты даже не представляешь, до чего он упрям и опасен. Законы этики для него не существуют. Ничего, как-нибудь прорвемся». Я подумал, может быть, маяк Негуман, мимо которого мы пролетали, и есть центр управления спайдер-системой. Эта мысль приходила в голову всем нашим предшественникам, и они ее проверили ценой нескольких жизней. К сожалению, идея не подтвердилась. Селим похлопал ладонью по шершавой шкуре червя. «Прощай, последний Угаага, не повезло тебе». «Кто он? Я имею в виду, живое существо или инк?» «Угаага были, естественно, негуманами, разве что другого вида, отличного от гипертеридов и иксоидов. Они каким-то образом узнали о корабле роботов и попытались найти, но не преуспели. Хотя это все мои домыслы, а не прямые доказательства. Зачем им понадобилось пролагать туннель под башню? А зачем нашим охотникам понадобилось взрывать могильники? Чтобы посмотреть, что там внутри, если можно оживить сдохшего демона и заставить служить себе глаз. Вырвалось у Артема. «Глаз, мрак Махура!» Он посмотрел на осмелевшую Зариму, приблизившуюся к центру зала. «Это, вероятно, нечто вроде объектива интроскопа», — кивнул Селим. «Черви через него заглядывали внутрь башен, не взрывая их». «Невероятно!» «Почему же? Вполне может быть. А мы можем заглянуть в башню через этот объектив?» «Попробуем». Если только нам не помешают. Чувствуешь, какая здесь атмосфера? Наверное, существует определенного рода обратная связь между этим залом и башней через глаз. То ли демон там внутри не окончательно истлел, то ли это эффект работы самого глаза. В общем, действуем осторожно. «Глаз, мрак Махура», — торжественно заявила Зарима, показывая на линзу в потолке зала. «Отец видит такой горы Плиния, глубоко пещера, очень страх». «Наверное, ее отец действительно натыкался на ходы червей в горах», — задумчиво сказал Селим, подходя к колодцу. «Но меня больше интересует эта дырка. Почему она расположена точно под глазом? Ну-ка, погаси свет». Артем выключил фонарь. В зал хлынул мрак. Однако над колодцем он был неполным, будто глубоко внутри располагался источник света. Артем и фон Хорст осторожно приблизились к трехметровой дыре в полу зала и увидели совсем неглубоко шапку светящегося серовато-жемчужного тумана. «Оцени», — приказал Артем инку. «Глубина не поддается измерению», — почти тотчас же отозвался визирь. «Субстанция в колодце не имеет конкретных характеристик — температуры, плотности, вязкости, состава. Во всяком случае, я их определить не могу». «Что за чертовщина?» — вслух произнес Артем. «Да, на обычный туман эта пелена не похожа», — хмыкнул фон Хорст. «Погляди-ка вверх». Артем поднял голову, и ему показалось, что на него посмотрел кто-то огромный и ощутимо массивный, как гора. Отшатнувшись, он едва не свалился в колодец, но визирь включил антиграф и вынес хозяина из зоны действия линзы. Селим же еще несколько мгновений всматривался в стеклянно-кристаллическую глыбу, рассеченную сеткой трещин, вздрогнул и отпрыгнул назад. «Зараза! Не хуже гипногенератора!» «Что?» — Артем включил фонарь и взялся за оружие. «Похоже, демон внутри этого могильника действительно еще не сдох окончательно. Мне показалось...» Безопасник замолчал. Артем выжидательно посмотрел на него. «Вы видели?» «Да ничего я практически не увидел. Показалось, что на меня сейчас рухнет потолок, вот и все!» Вскрикнула Зарима, вытягивая руку к линзе. Мужчины одновременно выхватили аннигиляторы, оглядываясь, и увидели, как из линзы глаза мрак Махура капнула в колодец сияющая капля. Воздух и корявые стойки вокруг колодца шатнуло странной, беззвучной ударной волной. Свечение тумана усилилось, но ненадолго. Вскоре все успокоилось. Лишь ощущение взгляда не проходило, будто великан наверху продолжал мрачно, с вечной тоской следить за людьми, изредка роняя в колодец слезы света. «Надо уходить отсюда», — — глухо сказал Селим, подходя к острову червя и забирая знатока. «Для изучения находки нужна хорошо оснащенная экспедиция. Главное, что мы получили подтверждение высадки на полюс еще одного отряда негуман. Червей Угаага». Зарима вдруг сорвалась с места, вцепилась в локоть Артема, глядя в темноту зала. «Плохо приближаться, много людей, недобрость, желание, смерть». «Он все-таки последовал за нами», — нахмурился Селим. «Надо было взорвать и этот ход за собой. Поздно. Занимаем оборону, и ни один кокос не выдерживает выстрела из аннигилятора, а тем более из глюка. Всех мы все равно не перестреляем одновременно. Кто-нибудь из охотников непременно уцелеет и выстрелит. Надо бежать. Куда? Ход сюда один. А колодец?» Артем изумленно глянул на спокойное лицо фон Хорста. «Но мы же не знаем, куда он ведет. Вдруг в тупик? К тому же он заполнен странным туманом. У тебя есть еще варианты?» Артем оглянулся на Зариму, не сводящую глаз с дыры туннеля, через который они проникли в зал червя. «Она погибнет без защиты. Она знала, на что идет. Без нее я только убеди ее надеть кокос», — оборвал пограничника Селим. «Я попробую задержать их на пару минут». Он метнулся к зеву тоннеля, исчез в темноте. Артем повернулся к полюситке, взял ее за руку. «Зарима, поверь мне, мы погибнем, если останемся, и можем погибнуть, если прыгнем в колодец. А чтобы мы не погибли, я понимать», — перебила его девушка, «я надо надеть искусственный шкура». Она потрогала упругую пленку кокоса. «Да». «Так есть, ты помогать!» «Конечно!» — обрадованно засуетился Артем, подзывая кибера и доставая запасной комплект костюма. И не успел он его развернуть, как девушка сняла с себя куртку и шаровары и осталась в одной белой юбочке. Ошеломленный Артем молча смотрел на золотистое тело юной полюситки, отвечающее всем канонам земной женской красоты, до тех пор, пока она не посмотрела на него удивленно. «Ты помогать? Я плохо?» «Ты ангел!» Очнулся Артем, понимая, что обычаи полюсидов не позволяют ей стесняться переодевания при мужчинах, вдевая сюда ноги. Девушка послушно влезла в костюм, Артем нечаянно коснулся ее живота, кровь прихлынула к щекам, сердце дало сбой, руки дрогнули. Зарима повернула к нему голову, удивленная его реакцией. Глаза их встретились. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, разговаривая на языке чувств. Потом Зарима погладила пальцами щеки Артема и поцеловала. «Нет знать будущее. Ты ждать. Хорошо?»
«Хорошо», — выдохнул он.
Из отверстия тоннеля в зал вылетела волна грохота, задрожали стены и пол зала. Затем в облаке коричневой пыли появился стремительно мчавшийся Селим. «Вы еще не переоделись? Нашли время выяснять отношения? Быстро уходим, они вот-вот будут здесь». Артем помог Зариме быстро зарастить кокос, объяснил, что голос в ушах, который она слышит, принадлежит не духу, а существу, обслуживающему костюм, и бояться его не надо, надо лишь приказывать мысленно, что он должен делать. Зарима поняла все мгновенно, она вообще все схватывала на лету, попробовала побеседовать с сынком кокоса, но в этот момент пространство зала прочертила огненная трасса аннигиляционного выстрела, вспышкой рычайшего света ударила по глазам. Одна из уродливых костяных колонн исчезла. Взрывная волна отбросила Зариму и Артема к острову червя. Еще одна трасса пронзила воздух, но это уже стрелял Селим, профессионально занявший позицию для точного выстрела. В туннеле вспыхнул радужный шар аннигиляции, грохнула волна пыли и дыма выплеснулась в зал. На несколько мгновений стрельба прекратилась. «Ныряйте!» — рявкнул фон Хорст. Артем помог Зариме встать, без слов подхватил ее на руки, так как Инк еще не разобрался в ее желаниях и не включил антиграф. Прочертив в воздухе короткую дугу со своей ношей, пограничник прыгнул в колодец со светящимся туманом. За ним метнулся Селим. Жуткое ощущение неминуемого удара в спину охватило беглецов. Артем взмолился в душе: «Господи, вынеси нас отсюда живыми!» Тихо вскрикнула Зарима, что-то глухо пробормотал фон Хорст. Светлая пелена окутала падающих в колодец людей, что-то звонко скрипнуло, будто отворилась металлическая дверь. Странная темная вспышка ударила по глазам, тела беглецов пронзила судорога неведомого разряда, и наступила темнота. Темнота и тишина. Слабый стон. Артем пошевелился, с трудом разлепил веки. Стон повторился. Он открыл рот и понял, что стонет сам. Позвал мысленно: «Визирь!» «Слушаю, хозяин!» — отозвался Инк тонким шелестящим пси-голоском, будто ему стиснули горло. «Где мы?» «Плотность среды в полтора раза выше плотности воды. Это не жидкость, а скорее жижа или взвесь. Температура плюс 18, давление 2 атмосферы. Предположительно, мы находимся в болоте на глубине 2 десятка метров. Как мы здесь оказались? Для вывода не хватает информации. При погружении в туман колодца аппаратура зафиксировала сильные полевые искажения. Возможно, произошел стохастический ТФ-переброс. Артем вдруг вспомнил, что он был не один. «Где Зарима?» «Селим, позови их!» «Вызываю!» В ушах зашумел океанский прибой эфира, затем шум резко стих, отсеченный фильтром. Лишь изредка слуха касались тонюсенькие всхлипы, принадлежащие каким-то волновым процессам в толще болота. И вот Артем услышал чье-то дыхание, и тихий шепот мольбу на полюсицком языке. Горло пограничника сжал спазм. Девушка считала, что находится уже на том свете, по-полюсицки в нижнем мире отсутствие всего, и молилась своим богам, чтобы они спасли светлого землянина. «Зарима!» — позвал он. Шепот прекратился. Мгновение изумления и радостного недоверия, тихий вскрик: «Арти!» «Да, милая, ты жизнь, жизнь, жизнь!» — раздался ворчливый голос фон Хорста. «Вылезайте из болота, сколько можно там торчать?» «Это понять. Я нет, Нижний мир?» «Мы просто сидим в глубине болотной трясины», — сказал Артем. Радостный вопль и вслед затем жалобное: «Я ничего нет видеть!» «Вызови Инка, существо, которое сидит в костюме, и попроси его вынести тебя на поверхность болота!» Пауза, тихий вскрик и нервный смех. «Он просить повторения! Вежливость страшна!» Еще пауза, потом радостный вздох. «Он понять! Я двигаться!» Артем приказал визирю выбираться из болота. Тьма вокруг в инфракрасном диапазоне толща жижи излучала малиново-бордовое свечение. Казалось, ты висишь в бездне, пронизанной затейливо изогнутыми лентами водорослей. Стало светлеть, зеленеть, отступать вниз. Приблизился верхний мутно-белесый слой, и с гулким чмоканьем кокос вылетел в сумрачный воздух. Небо над болотом было затянуто зеленоватыми тучами, скрывающими светило. Кроме того, над болотом стлался серовато-салатовый туман, скрывающий горизонт, а из этого тумана выступали размытые бугристые стволы гигантских деревьев, вершины которых уходили буквально в нижний слой облаков. Чуть поодаль, в просветы между стволами, виднелась угрюмая черная колонна могильника. Дорога, связывающая ее с другими башнями, очевидно, пряталась в глубине болота. С тяжким плеском в 10 метрах от Артема из мшистого буро-желтого месива вылетела бесформенная масса, зависла над поверхностью болота, роняя комья грязи, водоросли и ручьи воды. Это был кокос Заримы. Артем понял, что выглядит примерно так же, похлопал руками по груди и ногам, сбивая грязь. «Кажется, нам придется смывать эту липучую слизь. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответила возбужденная, осмелевшая девушка. «Очень удобность одежда. Я Адомас Карионис».
«Что?»
«Она просто в восторге», — послышалось ворчание Селима, и между стволами растительных великанов мелькнул белый кокос.
«Как самочувствие?»
«Нормально.
Что произошло? Как мы здесь оказались, в болоте?»
«Я вижу только одно объяснение. Демон выполнил наше желание». Артем в изумлении не сразу нашелся, что сказать. «Неужели вы считаете, что мертвый робот, он не совсем мертв? Вы же сами чувствовали его взгляд».
«Но если он еще жив и может выполнять чьи-то желания, то почему не выполнил желание червя и не переместил его на родину?»
«Кто может знать, какие желания возникают у Негуман?» — философски заметил Селим.
«Может быть, у червя были более важные цели, нежели спасение жизни и возвращение домой. Вряд ли он и его соотечественники стали бы прокладывать тоннели под башни могильников и сооружать линзы интроскопов ради того, чтобы попросить демонов отправить их обратно. К тому же я не уверен, что это желание по силам демону. Факт же налицо. Мы оказались здесь, на краю одного из южных гранд-болот, и перенести нас мог сюда только демон».
«Не согласен», — возразил Артем. «Колодец могли соорудить черви. Что, если это их станция метро с нестандартным резонансным ТФ-контуром? Стоило нам возбудить его, контур сработал, и нас выбросило по струне, по случайному вектору. Хорошо еще, что не в космос».
«Возможно», — согласился фон Хорст после короткого раздумья. «Но что-то мне подсказывает, что прав я. Демон услышал наше желание и перенес туда, куда мы хотели попасть. Хотя это уже не имеет значения. Слава богу, мы на юге и можем двигаться дальше к цели.
Зарима, девочка, пора включать свои способности чаровницы».
«Я — готовность», — тут же отозвалась проводница. Шлем ее кокоса свернулся к воротнику, и стало видно довольное лицо полюситки с сияющими фиалковыми глазами.